В этом году в Свердловской области установлена новая знаменательная дата, праздничный день, отмечающий трудовой подвиг уральцев, которые в разгар Отечественной войны создали мощное танковое соединение «Уральский добровольческий танковый корпус». 11 марта отмечался у нас в области этот день. И сегодня, 9 мая, в День Победы, мы тоже хотим вспомнить об этом удивительном событии, об этих людях, которые в разгар войны в 43-м году создали вот этот уникальный добровольческий танковый корпус. И о тех документах, которые хранятся в Государственном архиве Свердловской области и так или иначе касаются добровольческого танкового корпуса, нам расскажет архивист Ольга Алексеевна Бухаркина. С Днем Победы вас! Доброго дня!
И вас, и всех радиослушателей наших с замечательным праздником, с Днем Победы! И особенно, конечно же, поздравления и низкий поклон нашим ветеранам и тем, кто сражался в боях, и тем, кто работал и работал очень тяжело и очень трудно на заводах и на пашнях, везде, где тогда ковалась победа, где трудились в тылу наши люди, наши земляки, конечно же, особенно. У нас сейчас в Государственном архиве Свердловской области продолжает работать выставка, посвященная памятным датам 1943 года, посвященная таким сражениям, знаменательным, как Сталинградская битва, как Курская битва. И, конечно же, часть, раздел нашей выставки отведен под материалы, рассказывающие об истории Уральского добровольческого танкового корпуса. Ну, мы уже в одной из предыдущих наших встреч как раз обращались к этой выставке. И я напомню, что выставка состоит из материалов периодической печати тех лет. Это не только наша главная областная газета «Уральский рабочий», но это газеты, так называемые районки, газеты городов, скажем, Серовский рабочий, Алапаевский рабочий, газеты ведомственные, там железнодорожная газета, путевка и другие. И на страницах вот всех этих периодических изданий обязательно, конечно же, есть заметки, есть строки, посвященные Уральскому добровольческому танковому корпусу, потому что, ну, это была тема дня, как говорят теперь. И вот наш раздел выставки о танковом корпусе как раз и начинается с той заметки, на которую, в общем-то, все историки, все исследователи и ссылаются как на, ну, самый первый материал по этому вопросу, и практически они говорят о том, что вот с этого все и началось. Я процитирую.
Вы сначала скажите, от какого это числа, когда это было?
Это 16 января было опубликовано 1943 года в «Уральском рабочем». Для быстрейшего разгрома немецких оккупантов нужно все больше и больше танков. Уральские танкостроители это хорошо учли. Танков нужно и можно дать еще больше. И вот на группе уральских танковых заводов родилась сейчас ценная патриотическая инициатива. В первом квартале этого года общими усилиями коллективов этих заводов будет выпущено сверх плана столько боевых машин, сколько необходимо для одного танкового корпуса. Корпус будет не только создан силами группы заводов, но и на собственные средства, собранные среди рабочих, инженерно-технических работников и служащих. На этих же заводах в первом квартале будут обучены кадры водителей для машин. С большим подъемом проходит сейчас сбор средств для создания танкового корпуса «Советский танкостроитель». Уже собрано 2 миллиона рублей. Ну, группа заводов, группа тех областей уральских здесь не названо, но мы знаем, что это Свердловская, Молотовская и Челябинская области. Молотовская – это Пермская теперешняя, ну и заводов оборонных там, конечно, было большое количество. Ну и видите, здесь уже начинаются такие, ну, может быть, какие-то загадки или неясности. Здесь пока еще корпус называется «Советский танкостроитель». Еще не говорят, что это Уральский добровольческий танковый корпус. Потом в более поздних документах несколько раз называется «Уральский добровольческий танковый корпус имени Сталина». Но официально он не носил имени вождя. тем не менее он упоминается. Начался не только сбор средств, вот как здесь говорят, уже 2 миллиона рублей собрано. Да, и в связи с этим я хочу обратиться к более ранней заметке, потому что вообще газеты полны сообщениями о том, что собирают на танк, на самолет, на самоходку, собирают дети, пенсионеры, колхозники, творческая интеллигенция. И вот в частности... Алапаевский рабочий 13 января еще 1943 года такие трогательные строки публикует. «У нас в школе ребята горячо откликнулись на сбор средств для строительства танков. Я внесла 30 рублей. На днях за отличную учебу меня премировали 100 рублями. Вместе с этим письмом я посылаю их на строительство танков и прошу передать в Госбанк. Пусть мой папа знает, что я тоже помогаю громить врага. Это третьеклассница школы номер 1 города Алапаевска». И вот все эти рубли, и копейки, и сотни, и тысячи вливались в единый фонд. Кроме того, добровольцы действительно стремились попасть в этот корпус и массово писали заявления. Всего было подано 115 тысяч заявлений, повторяю, от добровольцев, а зачислено в корпус 9660 человек.
У меня в руках журнал, который совсем недавно у нас вышел в печать. Есть такой журнал «Веси», и это спецвыпуск, он целиком посвящается 70-летию Уральского добровольческого танкового корпуса. Здесь очень много интересных материалов, в том числе вот такая обзорная статья историка Андрея Спиранского, посвященная вот 70-летию Уральского добровольческого танкового корпуса. И здесь упоминается о том, что когда еще на имя председателя, естественно, Государственного комитета обороны было направлено письмо, в котором, естественно, была просьба разрешить сформировать такой корпус вашего имени, кстати, то есть имени Сталина он предполагался действительно. И уже была получена ответная телеграмма, что ваше предложение о формировании корпуса одобряется и приветствуется. И командующий Уральским военным округом генерал-майор Катков в феврале издал директиву, в которой вот сообщалось о том, что формируется особый Уральский добровольческий танковый корпус. И уже тогда вот рассчитали необходимую вот эту цифру 9661 человек. А вот то, что вы упомянули, огромное количество заявлений от добровольцев, это получается было вот в 10 раз превышало то количество, которое вот изначально планировалось, вот, численность этого корпуса.
Конечно, люди все были охвачены патриотическим порывом, и несмотря на то, что кто-то имел бронь, были специалисты, рабочие оборонных отраслей, кто-то совсем не отличался богатырским здоровьем, а кто-то прибавлял себе возраст. И действительно все стремились попасть в ряды воинов-танкистов.
То есть даже был отбор строгий, то есть разбирали там на собраниях, кто достоин, кто недостоин, потому что вот настолько больше было добровольцев, чем нужно было людей в этот корпус.
Да, конечно, своего рода конкурс, наверное, говоря современным языком. Ну, а 11 марта 1943 года корпусу было присвоено наименование 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Вот, собственно, это то число, 11 марта, повторяю, которое теперь у нас как раз стало знаменательной датой для Свердловской области. Ну, а тем временем мы продолжаем смотреть нашу выставку, продолжаем читать публикации в газетах 43-го года. Ну вот уральский рабочий 16 марта сообщает из Будкинского района, ну знаменитый район, родина первого президента России. Колхозники сельхозартели имени Кагановича собрали 30 тысяч рублей на вооружение уральского танкового корпуса имени товарища Сталина. То есть все-таки вот называется он так, во всяком случае в публикации газеты. Сельхозартель имени 14-й годовщины октября 20 тысяч рублей. За один день в Будкинском районе собрали 395 тысяч рублей. Не отстает Пелимбаевский район. Колхозники начали собирать продукты. 5 центнеров капусты, 2 центнера мяса. Колхоз 1 мая сдал полтонны молока. 19 марта. Серовский рабочий сообщает. Уже десятки заявлений поступили от серовцев с просьбой зачислить их в танковый корпус. широко развернулся сбор средств на танковый корпус по металлургическому и серовскому заводам, на отделении дороги, Каквинском углежении и на других предприятиях города. Каждый трудящийся нашего города должен стать участником создания особого добровольческого танкового корпуса. Серовцы не подкачают. Они готовы выполнить любое задание великого Сталина. На то они и уральцы. Ну, никто из радиослушателей не должен удивляться, что, конечно же, имя Сталина буквально в каждой публикации, в каждой строке, ну, поскольку лидер, любимый руководитель и эпоха культа личности. Это было, и никуда от этого не уйдешь. Конкретные примеры приводятся в том же Серовском рабочем. Вот контора связи собирает деньги. 6 тысяч рублей собрали. Личные вклады самые разные. Кто-то 250 рублей, а кто-то 50 рублей. Кто сколько мог. Тоже в марте идет работа в Свердловске. Не только ведь, мы знаем,
деньги
не только деньги, да, собирают не только деньги, но корпус ведь должен был быть обеспечен всем буквально с ног до головы.
То есть идея такая была цель, чтобы полностью обеспечить, да, вот здесь, на Урале, корпус и обмундированием, и обувью, и оружием, и всем вот с ног
всем
до головы.
Необходимым, да, всем необходимым, да. Поэтому пишут о том, что Урал обувь шьет добротные сапоги, фабрика одежда обмундирования, шартажская вачежная фабрика шьет портупеи и сумки. Промысловые артели небольшие изготавливают посуду. А вот камышловские кожевенники, ну, известное производство кожи в Камышлове, они, работая сверхурочно, в нерабочее время, вечерами, тоже выделывали кожу, которая шла на обувь для добровольцев. А корпус продолжает формироваться, продолжает организовываться. И вот уже 18 марта 1943 года назначен командир генерал-лейтенант Георгий Семенович Родин.
Еще вот интересно, что даже танки полностью были произведены на Уральской земле, вплоть до того, что руду даже добывали тоже у нас на горе Высокой, горе Благодать. Металл выплавили и прокатали доменщики из Толивара, Свердловска, Тагила, Серова, Первоуральска, Алапаевска, Кушвы. Медь и алюминий, чтобы сделать танковую броню неуязвимой, предоставили трудящиеся Красноуральска, Кировограда, Ревды, Каменско-Уральского. От других заводов Урала танкостроители получили моторы, орудия, приборы, агрегаты, радиопередатчики, боезапас. Сделанные в Нижнем Тагиле танки грузили на железнодорожные платформы, засыпая в топки паровозов уголь, добытый Егоршинскими и Богословскими горняками.
9 мая 1943 года состоялось важное событие в истории корпуса. Но тогда, конечно, никто еще не знал, что это будет День Победы. И тем не менее, конечно, это очень интересно и символично. В Свердловске, в Театре оперы и балета, состоялись тогда торжественные проводы корпуса на фронт, и бойцам вручили наказ трудящихся не посрамить боевых вековых традиций Урала, разбить врага, отомстить ему за поругание родной земли, вернуться на родной Урал только с победой. Для корпуса наши земляки собрали более 70 миллионов рублей деньгами, 70 миллионов, повторяю. Был подготовлен здесь из наших ребят младший командный и рядовой состав, то есть все-таки не все до одного, а младшие командиры и рядовые. Ну и, конечно же, корпус был укомплектован всем необходимым, мы уже говорили, начиная от сапог и ножей и вплоть до продуктов питания. Ну и 202 знаменитых наших 34-ки танка были изготовлены и были в составе корпуса. Все это было сделано руками уральцев. 68 бронемашин, ну и масса другого вооружения.
А вот еще несколько интересных цифр мне бы хотелось назвать, что ведь были и женщины, 249 связистов-радистов женщин был в составе корпуса. И еще интересный факт, что только 536 человек из 8206 личного состава имели опыт военных действий. Остальные были вот не обстрелянные, что называется.
Ну, действительно, люди же приходили от станка прямо. чтобы воевать. До этого они никогда ни в никаких боях не участвовали.
Ну, теперь, наверное, информация уже будет о том, о боевом крещении Уральского танкового корпуса на Курской дуге.
Да, известно, что боевой путь свой наш корпус начал 27 июля 1943 года, и поэтому вот у нас на выставке представлена страничка Уральского рабочего. Ну, тогда же на первой полосе всегда печатали сводки Софинформбюро, оперативные сводки. Так вот, оперативная сводка на 27 июля 1943 года. В течение 27 июля наши войска на Орловском направлении продолжали наступление, продвинулись вперед от 4 до 6 километров и заняли свыше 50 населенных пунктов. Ну, участвовали в сражениях того дня уже и наши танки, и наши танкисты.
И еще мне хотелось бы добавить вот из этой статьи, которую я уже упоминала, Андрея Спиранского, журнал «Веси», вот такие интересные факты, что отличился особо в этом сражении танковый экипаж бывшего мастера «Уралмашзавода» Антона Агарка. Он первым прорвал оборону противника и обеспечил дальнейшее успешное наступление советских войск. В бою за село Борилово совершила подвиг свердловчанка, санинструктор Анна Кванскова. Заменяя выбывших из строя артиллеристов, она подносила снаряды на огневые позиции и, даже получив серьезное ранение, не покинула поле боя. Еще очень интересный факт, что в битве на Курской дуге немецкая разведка окрестила Уральский добровольческий танковый корпус танковой дивизии «Черные ножи». А дело в том, что в период формирования корпуса рабочие Златоустовского машиностроительного завода подарили нашим бойцам и командирам черные ножи. Более 3000 ножей было изготовлено. Это были ножи финского образца с деревянной рукояткой и деревянными ножнами. А покрывалось, рукоять и ножны покрывались черным лаком. И железная арматура тоже воронилась. Эти ножи ценились за большую прочность и остроту лезвия. Прежде всего, они предназначались для хозяйственных нужд, чтобы там открыть консервы, отрезать хлеб, ветки нарубить. Однако на фронте им нашлось другое применение. Когда уральские добровольцы вступали в рукопашную схватку, они били фашистов именно этим оружием. И немцы были так поражены подобного рода действиями, что принимали солдат с ножами за бойцов особых элитных подразделений. И среди немцев стали распространяться даже пугающие легенды о том, что русские этими ножами отрезают голову пленным. Черные ножи, приводившие врагов в неописуемый ужас, стали символом Уральского добровольческого танкового корпуса до самого конца военных действий. О них даже были сложены песни. Вот в годы войны самодеятельный джаз-оркестр корпуса часто исполнял для бойцов песню о черных ножах.
Да, действительно, вот очень интересно, что, несмотря на то, что такая война страшная шла, сражение и кровь лилась, действительно был джаз-оркестр, и который даже приезжал сюда к нам в Свердловск и выступал перед земляками. Вот именно джаз-оркестр Уральского добровольческого танкового корпуса. Тоже газеты об этом сообщали. 23 октября 1943 года еще одна памятная дата в истории корпуса. Он стал 10-м гвардейским, 10-й гвардейский Уральский танковый корпус. И, естественно, новость эта была опубликована сразу же в газетах, в Уральском рабочем. И также газета поместила здесь же и поздравление бойцов-танкистов молодежи Урала с 25-летием комсомола. Вот что они писали. «Уезжая из родного края, мы поклялись вам, верным кузнецам грозного оружия, что с честью выполним свой долг перед Родиной, выполняя ваш наказ на поле брани. Мы заслужили почетное звание гвардейцев. Ваша героическая работа в тылу вселяет в нас уверенность в окончательной победе над ненавистным врагом». И в городе, и вообще на Урале развернулось социалистическое соревнование за получение переходящего красного знамени Уральского добровольческого танкового корпуса. И победу в этом состязании одержал Свердловск. И газета поместила такие стихи по этому поводу. «Раскинув шелк багряный свой, шумит прославленное знамя. Дыша отвагой боевой, оно зовет на бой с врагами. Оно обязывает нас всегда работать с напряжением и каждый день, и каждый час быть победителем в сражении». Надо сказать, что в списке передовиков, вот, которые завоевывали это знамя, не только серьезные заводы оборонные, но вот, пожалуйста, и мельзавод номер 2, и молочный завод, и мясокомбинат, и холодильник. А вот Верхесецкий завод, к сожалению, в тот раз в соревновании отстал. Все это периодическая печать, конечно же, выносила на суд общественности и становилось все это достоянием гласности. При вручении этого гвардейского знамени и во время празднования очередной годовщины Октябрьской революции, то есть вот ноябрьские, как мы говорим, находилась на фронте в гостях у танкистов делегация Свердловской области. В нее были включены представители партийного и советского руководства и рабочие, труженики с Урал-обуви, с Урал-Маша, Алапаевского металлургического завода, колхозники из Рижевского района, из Красноуфимского и Камышловских районов. Ну, много людей было. Они привезли и приветствия фронтовикам, и подарки. Все члены делегации приняли участие в пропаганде доклада вождя в полках корпуса, сопровождая свои выступления наглядными примерами трудовой доблести стахановцев Урала. Уральский рабочий, 13 декабря 1943 года. Надо сказать, что танкисты, конечно же, искренне были рады видеть земляков, с теплотой их встречали, с радостью, и тоже написали об этом газету. Вот послание там говорилось, что встреча с земляками, с делегацией Свердловской области для них была как ласка матери, как привет друга. Письма от добровольцев приходили не только в Уральский рабочий и в другие газеты. Ну вот, в частности, Серовский рабочий публиковал такие строки. «Танки, которые вы построили на свои трудовые сбережения, находятся в надежных руках. Мы готовы к новым боям против фашистских мерзавцев. Так будем бить людоедов, чтобы от них ничего не осталось на нашей советской земле. Помните, уральцы никогда не нарушали свои клятвы и всегда были в первых рядах защитников Родины. Мы идем по пути к победе. Наше дело правое. Мы победим». И вот здесь я хочу еще и другие слова привести. Они, собственно, об этом же. Не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же и мы их славного имени. Господь нам дарует победу. Это из послания митрополита Сергия Строгородского верующим 22 июня 1941 года. И еще цифру напомню, наверное, она многим известна, но все-таки церковные общины Свердловской области за годы войны перечислили на нужды обороны страны более 15 миллионов рублей.
Наверняка и на корпус тоже.
Да, конечно же. И вот такое единение всех слоев общества, людей разных убеждений, и людей, и верующих, и неверующих, это вот и привело, собственно, к тому, что народ наш смог совершить такой подвиг, смог преодолеть трудности, непреодолимые, может быть, вот для современного, может быть, человека, вообще нечеловеческие. Но все-таки смогли и одержали победу, потому что имели великую силу духа. Так.
Ну вот мы не сказали еще о дальнейших приключениях, скажем так, нашего Уральского добровольческого танкового корпуса. Менее чем за 2 года Уральский танковый корпус прошел от Орла до Праги. Уральские танкисты нанесли огромный ущерб немецкой армии. Ну, цифры тут перечисляются очень много, вот в статье, опять же, о которой я говорила. Но вот только танков и самоходок было уничтожено более тысячи. И еще многочисленные цифры тут перечисляются. 60 воинов этого корпуса имеют на своем боевом счету по 10 и более уничтоженных вражеских танков, самоходных орудий и бронетранспортеров. Героизм бойцов в корпусе был массовым явлением. Об этом говорят 54 ордена, прикрепленных к знаменам корпуса и его подразделений. На знаменах корпуса три ордена – Красного Знамени, Суворова и Кутузова. Уральский корпус занимает особое место, конечно, среди всех воинских частей подразделений, сформированных на Урале, и память о нем сохранилась, и в песнях многочисленных, вот мы уже упоминали песни о черных ножах, песня «Свердловчанка», на слова Вадима Очеретина, писателя, который сам принимал участие, вот, был участником этого добровольческого танкового корпуса. Были написаны и книги об Уральском добровольческом танковом корпусе, и многочисленные исследования, и статьи, и рефераты, и чего только не было. То есть исследована уже история этого подразделения от и до, и продолжает исследоваться до сих пор. Но вот напомним нашим радиослушателям о памятнике, который знают, ну, абсолютно, наверное, все жители города, но, может быть, есть люди, которые знают его внешне, но не знают, что это за памятник, знают, наверное, и гости города, которые приезжают к нам на вокзал, и, наверное, это одна из первых достопримечательностей, которые они видят, это памятник уральским добровольцам танкового корпуса. В каком году он был построен, Ольга Алексеевна?
Памятник открыли в 1962 году. Предшествовал этому серьезный конкурс, более двух десятков работ рассматривались. Ну, интересно, что в конкурсе участвовал даже наш знаменитейший скульптор-уралец Эрнст Неизвестный в двух проектах. Два предложения у него было. Ну, к сожалению, их отвергли. А вот победил этот проект, который делал, ну, в частности, вот архитектор Белянкин, который потом был главным архитектором города. И в результате теперь у нас есть вот эта вот варежка, молодежь, да, и все уже называют варежкой. Действительно, мы не представляем себе нашей привокзальной площади и вообще нашего города без вот этой варежки. Ну и действительно, памятник прекрасно выражает вот это единство фронта и тыла. И понятна его идея, когда действительно старый рабочий,
ну вот как раз таки протянувший,
да,
руку,
да,
вот этой варежки, чтобы
он
было
как
понятно
бы
тем, кто не
прикрывает,
видел,
да. С одной стороны, можно ведь действительно и так, что вот он как бы закрывает этой варежкой, прикрывает нас, потомков, от лихолетия, от военной грозы. Ну и в то же время вот этой своей дланью он как бы указывает направление бойцу, туда направление на Берлин, наверное, к победе, что, собственно, и воплотилось в жизнь.
Спасибо вам, Ольга Алексеевна. Я напомню, что в Государственном архиве Свердловской области мы говорили с заведующей одним из отделов архива Ольгой Алексеевной Бухаркиной. Для тех, кто интересуется этой темой, истории Уральского добровольческого танкового корпуса, вот в архиве до сих пор и будет еще какое-то время, да, в течение года, наверное,
да, выставка. До конца года будет, во всяком случае, раздел, как раз посвященный танковому корпусу. Мы решили, что его будем сохранять до конца года, можно будет еще посмотреть. И еще раз обращаю ваше внимание на то, что это действительно подлинные строки того времени, это голос того времени, потому что, ну, что же еще является еще более живым свидетелем, чем газета, хотя это всего-навсего пожелтевшая бумага, но тем не менее это свидетель. Может быть, тоже он бывает иногда немножечко не совсем правдивый, есть там, конечно, пропагандистские такие мотивы, и идеологии много, но тем не менее, еще раз повторяю, это настоящий живой свидетель, придите с ним, познакомьтесь.
Ну вот и я упоминала уже о журнале, который тоже будет интересен тем, кто этой темой интересуется. Напомню, журнал «Веси», номер второй за этот год, он полностью посвящен 70-летию Уральского добровольческого танкового корпуса. Спасибо вам, Ольга Алексеевна, до следующих встреч в эфире.
До следующих встреч.